Домашнее чтение. Волшебный мир музыки и слова для детей и взрослых. Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, в студии Марина Перелешина. Сегодня мы с вами, как обычно, в это время отводим свое время детям. Это программа, которую мы делаем для детей, но она, естественно, не возбраняется для семейного прослушивания. Сохраняем традиции домашнего чтения и домашнего музицирования. Начнем мы сегодня с музицирования, поговорим о военных оркестрах. Продолжаем цикл программ, цикл бесед с художественным руководителем и главным дирижером Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова, заслуженным артистом России Алексеем Карабановым. Говорить мы сегодня будем о том, что такое военный оркестр, как он устроен, как можно служить в военном оркестре, о том, каковы функции дирижера, чем отличается он от тамбурмажора или капельмейстера. А затем мы с вами послушаем продолжение рассказа Константина Михайловича Станюковича, который называется «Матросик». Вчера мы с вами услышали его первую часть.
«Домашнее чтение». Детская программа на радио «Орфей».
Сегодня наша программа будет посвящена военному оркестру. Как он устроен? Где нужно учиться для того, чтобы стать военным музыкантом? Может ли обычный музыкант вдруг решить, что он хочет быть военным? Нужно ли еще что-нибудь уметь для того, чтобы служить или работать, как правильно говорить, в военном оркестре? У нас сегодня в гостях заслуженный артист России Алексей Алексеевич Карабанов, который помогает нам в путешествии по военной музыке военным оркестрам. Здравствуйте, Алексей
Здравствуйте.
Алексеевич. Итак, военный оркестр. Вот как устроен военный оркестр?
Военный оркестр – это особая организация музыкальная. В первую очередь, это, как правило, духовой оркестр, который состоит только из духовых музыкальных инструментов и ударных. Если взять, к примеру, симфонический оркестр, который обладает и духовыми, и ударными, но кроме этого есть еще и огромная струнная группа, вот, то духовой оркестр лишён.
А иногда и клавишные, кстати.
И клавишные, да. Но клавишные, как мы узнаем позже, есть и в духовом. Но главная задача военного оркестра – это играть в строю,
то есть
на открытом воздухе. Тут должна быть мобильность. И, конечно, струнные инструменты просто исторически не могли попасть в число тех, которые удобны для исполнения в строю на открытом воздухе. А духовые инструменты издревле были использованы в военных оркестрах. Это, конечно, в первую очередь инструменты сигнального характера. Вообще вся военная музыка возникла из сигналов. Когда-то в старину это были охотничьи сигналы, потом они стали военными.
То есть сигналы, которые говорят о том, что начинается сражение, заканчивается,
да,
что пора просыпаться, пора ложиться спать, время обеда. То есть вот это все сигналы,
которые... Все подавались сигналами, и поэтому, конечно, труба – это главный инструмент сигнальный, который так исторически сложилось, был на вооружении военных оркестров.
А труба и горн – это чем-то отличающееся или это то же самое практически? Просто больше возможностей?
Если говорить о натуральных инструментах, то это очень близкие инструменты. В нашем понимании горн – это натуральная труба, на которой играют пионеры, как в старые времена говорили. Горн – это та же фанфара. Это та же фанфара, только немножко иной конструкции. Они, все эти инструменты отличаются друг от друга очень незначительно, но, тем не менее, каждый из них имеет вот свою особенность. Маленькое отклонение в конструкции придает новый тембр звучания. Вот почему мы и можем их отличать.
Может быть, мы послушаем какую-либо военную мелодию?
Давайте, я просто как моряк предлагаю послушать в первую очередь морской марш. Марш замечательный совершенно по своему мажорному мироощущению и оптимизму, марш композитора Иванова Радкевича на известную тему, посвященную крейсеру «Варяг». И марш также и называется «Марш Варяг».
Исполняет Адмиралтейский оркестр, а дирижирует наш сегодняшний гость, заслуженный артист России Алексей Карабанов.
Thank you.
Мы сегодня говорим о военном оркестре, о том, как он устроен, чем отличается военный оркестр от военно-морского оркестра, как учиться на музыканта военного, и хотим познать многие термины и понятия, которые существуют в военных оркестрах. У нас в гостях заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Алексей Карабанов.
Ну, Марина, на самом деле не совсем корректная немножечко постановка вопроса. Военный оркестр и военно-морской оркестр...
Они отличаются?
По структуре, по всей организации, это, в принципе, одно и то же. Они отличаются только по своему предназначению.
Ничего себе, только.
Есть оркестры, оркестры сухопутные, да, и военно-морские. Но, в принципе, они ничем не отличаются. Хотя есть некоторые особенности, о которых мы еще расскажем.
Подождите, вот вы говорили, что полковые оркестры, они, в общем-то, вели в бой. Да. Как играли, от их заряженности, энергичности зависело то, как воюет полк. А в морском флоте появились оркестры позже? Ну, флот позже.
Оркестры, конечно, появились позже.
И функция вообще другая.
Хотя определенные инструменты появились в военно-морском флоте примерно так же, как вот если флот у нас в 1796 году считается его отправная точка, когда сказали «флоту быть». Когда Петр организовывал военно-морской флот, он организовывал там и определенную музыку. Но эта музыка корабельная, она во многом отличалась от оркестров гвардии, в первую очередь, потому что там не было музыки как таковой. Это была чисто сигнальная роль. Причем там были трубачи и литавристы. Вот на кораблях петровского времени были только литавристы и трубачи. Никаких других музыкантов не было. Причем интересно, что слово «музыкант» в то время не относилось к трубачам и к литавристам, тем более. Музыкантами считались гобоисты, флейтисты, фаготисты.
А вот. Почему так несправедливо?
Причем, а гобоистами при этом назывались все. Вот если говорят гобоисты, там, хор гобоистов, это значит могут быть флейты, гобои, фаготы, валторны, трубы. Вот, ну, так сложилось. Хорошо. Если говорят музыкант, это тогда только вот те, которые исполняют виртуозные, потому что в петровское время на духовых инструментах медных можно было исполнять только сигналы. Они были натуральными. И мелодию, а тем более виртуозную мелодию, сыграть было тогда невозможно. Но вернемся к инструментам военного оркестра. Итак, это трубы в первую очередь, тромбоны, которые вошли с незапамятных еще библейских времен в арсенал военных оркестров. Валторны, пришедшие из охотничьей музыки, и в названии которых сохранилось слово «вальдхорн» – «лесной рог». Эти инструменты, обладающие удивительной красотой и достаточно большим диапазоном даже для натуральных валторн, в настоящее время являются виртуознейшими и инструментами, обладающими красивейшим звуком. Тубы – это достижение XIX века, инструмент, который был уже сделан в позднее время, специально для исполнения басовых, низких басовых партий. Вот, собственно, я вам назвал медную группу духового оркестра современного. Еще в нее входит тенор и баритон. Это инструменты, заполняющие тот сектор партитуры, который в симфоническом оркестре свойственен виолончелям. Это тенорово-баритоновый вот диапазон. Замечательные инструменты, очень виртуозные, обладающие красивым очень тембром. И вот, собственно, вот эта медная группа. Исторически главными инструментами военных оркестров были всегда как раз не они, не медные инструменты, а духовые. Это флейты, гобои и фаготы. Это самые древние инструменты. Уже в XVI веке и в XVII веке это были виртуозные инструменты, очень распространенные. Фаготы исполняли низкие басовые партии, гобои – сопрановые, и флейты также исполняли сопрановые партии. Позже появляются кларнеты, и в середине XIX века был специально по заказу военного министерства Франции изобретен инструмент саксофон. Его изобрел Адольф Сакс и присвоил ему свое имя. Скромный был человек. Саксофон действительно увековечил имя изобретателя. Он совместил в себе две возможности, два как бы две группы инструментов. Это он совместил механику и виртуозность и звукоизвлечение, принцип звукоизвлечения деревянных духовых инструментов, а корпус у него металлический. И также сакс придумал новую совершенно профиль корпуса. Если инструменты медные и деревянные были либо только цилиндрического сверления там, или конического, сакс сделал параболу. Это новое слово, так сказать, вообще в архитектуре музыкальных инструментов. И появился фантастический новый инструмент, который обладает сильным, мощным звуком и в то же время может играть пианиссимо. Обладает совершенно потрясающей виртуозностью и огромным диапазоном. Вот такой семейство изобрел Адольф Сакс. Оно является как бы промежуточным между деревянными и медными. Ну и, конечно, ударные инструменты. Это вообще самые древние инструменты, которые с древнейших времен были на вооружении военных оркестров. Ритм, и не только ритм. Еще вот в библейские времена перед битвами начинали ударять в большие барабаны для того, чтобы запугать противника. Понимаете, вот этот психологический страх, который возникал в войске, когда они слышали рокот барабанов противника, имел большое значение. Ну и, конечно, вот ритмическая структура для маршировки, это уже все возникло немножко позже. Итак, вот группа ударных инструментов, в настоящее время это огромная группа, это в первую очередь малый барабан строевой и большой барабан турецкий, как его раньше называли, заимствованный из янычарской музыки, это тарелки, заимствованные из янычарской музыки, треугольник, оттуда же вообще от турок очень много нам досталось трофеев. И многочисленные инструменты с определенной высотой звука, как ксилофон, вибрафон, колокольчики. Конечно, ксилофон и вибрафон не используются в строю, но вот колокольчики используются и звучат очень хорошо.
А вот в вашем оркестре образцовым концертным тоже нет никаких других инструментов, кроме духовых и ударных? Или вы им... И можете себе это позволить, значит, если вы не в строю?
Концертный оркестр, да, когда мы не в строю, мы можем себе позволить такую роскошь, как фортепиано, арфа, расширить группу ударных инструментов и вибрафоном, и ксилофоном, и контрабас добавляется смычковый. То есть вот эти возможности возникают у больших оркестров, и они, конечно, обогащают звучание многократно.
Но если вы идете в строй, если вы идете, и если это связано с каким-либо военным ритуалом, или не только военным, но в принципе с ритуалом, это не встреча высоких гостей, да, и так далее, то в этом случае вы, естественно, никакое фортепиано с собой и арфу не возьмете.
Да, рояль в кустах не спрячем. Да, действительно, церемониальная музыка может исполняться только духовым оркестром, в который входит также и группа ударных инструментов. То есть это духовые и ударные инструменты. Иногда его называют военно-духовой оркестр.
Давайте что-нибудь послушаем в исполнении военно-духового оркестра.
Да, давайте послушаем старинный марш «Герой».
В исполнении Адмиралтейского оркестра, которым дирижирует наш сегодняшний гость, заслуженный артист России Алексей Карабанов. исполнении Адмиралтейского оркестра под управлением Алексея Карабанова, нашего сегодняшнего гостя, мы с вами услышали старинный марш под названием «Герой». Вот удивительное дело, в исполнении военных оркестров патриотическая музыка звучит совсем по-другому.
Вы знаете, вообще, вот я бы сказал, что многое, не только патриотическая музыка, но музыка, связанная с большими душевными переживаниями, драматическая музыка, она во многом сильнее звучит в духовом оркестре, чем в каком-либо другом. Может быть, это связано вот с тем дыханием.
С трубами, дыханием, да, эмоциональным.
Эмоциональным. Хотя, конечно, в симфоническом оркестре ведь все кульминации больших драматических произведений обычно связаны тоже с применением всей духовой группы, и особенно медной. Это и литавры ударные. Те трагические чувства, которые иногда переполняют слушателя, знаете, вот прямо, можно сказать, так разрывают его переживаний, они во многом вызываются вот именно духовыми инструментами. И, конечно, в духовом оркестре, если он исполняет патриотическую музыку, это очень сильные, сильные чувства. И нет лучшего, собственно, средства для, ну, так скажем, пользуясь советское слово, агитации. Нет ничего лучше, чем просто
воспитание,
духовое... Да.
Воспитание патриотизма, да, воспитание гражданской позиции.
Вот правильно вы сказали, воспитание. Нет ничего лучше, когда военный оркестр, знаете, красиво одетый, военную форму, все подогнано, все блестит, это особая эстетика, он красиво идет и при этом великолепно исполняет красивую вот, маршевую музыку, еще патриотическую, свою родную русскую, и это вызывает просто сильнейшие, сильнейшие эмоции.
Естественно, сердце сжимается. Алексей Алексеевич, а как становятся военными музыкантами, и что это такое? Это какое-то особое предназначение? Почему именно военными музыкантами? И с чем связано служение в военном оркестре? Какие-то лишения или какие-то, наоборот, преимущества? Можно ли переходить из военного оркестра в обычный и обратно? Что существует во всех других оркестрах. Можно послужить в Мариинском театре, а затем перейти в Большой, из Большого, не знаю, в Государственный академический, а потом и в Бостонский. Ну, так условно говоря.
В старые времена многие солисты Императорского театра Мариинского были руководителями военных оркестров гвардии. Это и трубач Брандт, великолепный был трубач, профессор Санкт-Петербургской консерватории, и в то же время он был военным капельмейстером.
То есть можно было совмещать?
Да.
Кстати говоря, Римский-Корсаков совмещал.
А Римский-Корсаков, правда, не был исполнителем.
Да, но он курировал работу, да.
Он совмещал должность инспектора хоров морского ведомства, как тогда назывались морские оркестры, и должность профессора Петербургской консерватории. Кстати, он организовал и школу военных музыкантов, которая потом долгое время носила его имя, школа военных музыкантов Балтийского флота имени Римского-Корсакова, просуществовала до 50-х годов 20 века, когда она попала уже под расформирование вооруженных сил. Большое сокращение на 1 200 000, когда Никита Сергеевич Хрущев сокращал наши вооруженные силы. Эта школа пострадала, да, она попала под сокращение, ее сократили. И раньше в старину было очень много школ, которые готовили военных музыкантов.
То есть это были отдельные школы? А
это
не
были
значит,
специальные
что-то...
школы, где мальчиков готовили к профессии военного музыканта сразу. Их не только учили игре на инструментах военного оркестра, это духовые и ударные, но и учили, как стоять в строю, как маршировать, как выполнять строевые приемы с музыкальными инструментами. То есть, выйдя из этой школы, они были полностью готовы к службе в военном оркестре.
Вот поподробнее. Кроме того, что нужно обладать определенной выносливостью, потому что стоять долго, длительные репетиции, то есть это, наверное, какая-то еще физическая нагрузка, которую необходимо получить, для того, чтобы обладать этой выносливостью, еще нужно получить особые умения обращения с инструментом. То есть это какие-то переходы, какие-то удержания и так далее, да?
Конечно. Вообще служба в армии – это тяжелая физическая нагрузка.
Подождите, но военные оркестранты разве это...
Как же? Это служба в армии. У военного музыканта все как у обычного военнослужащего. У него все есть. Подъем, отбой, переход на обед, ужин, учебные занятия. Это военная служба. Тут не нужно
забывать. Тогда получается, что в военных оркестрах очень большая текучка. Послужили 2-3 года и ушли следующие музыканты.
Вы путаете службу по призыву и профессиональных военных. Профессиональные военные служат долго. Они служат по контракту, и поэтому они служат долго.
Но вот они имеют право уйти домой вечером.
Они имеют право уйти домой. Но вот почему наша армия переходит на контрактную систему. Чтобы не было текучки, чтобы специалисты были долго. И тогда армия обладает специалистами высокого класса. И в частности, это относится и к военным оркестрам. Конечно, когда человек работает или служит по контракту в вооруженных силах, служит долго, мы привлекаем специалистов самой высокой квалификации. Сейчас, к счастью, такие возможности в оркестрах российских вооруженных сил имеются. Мы привлекаем самых лучших специалистов из тех, кто изъявляет желание служить в армии или работать в армии. Сейчас у нас такая двойная система комплектования. Часть у нас музыкантов военные, но есть часть и гражданские. Но эти гражданские люди особенные. Они работают так же, как и военные. То есть они стоят в строю, они исполняют все строевые приемы. И это достаточно сложная работа. Это их координация, понимаете, это координация движения. Не только играть, но двигаться определенным образом, в определенном темпе. Это выполнять определенные строевые приемы, повороты, остановки вовремя.
И при этом не прекращать играть.
Не прекращать игры или вовремя прекращать. Все это требует определенных навыков и требует определенного обучения. Мы очень много говорим, давайте мы послушаем немножко военной музыки, настоящей, знаете, такой классики военной музыки. Я вам предлагаю послушать один из красивейших маршей советского периода нашей отечественной военной музыки. Это марш Семёна Чернецкого, который называется «Марш танкистов».
Слушаем мы его в исполнении Адмиралтейского оркестра под руководством Алексея Карабанова, нашего сегодняшнего гостя.
Thank you.
нас в гостях сегодня Алексей Карабанов, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Спасибо вам большое, всего доброго, а цикл о военной музыке военных оркестров мы продолжим.
Спасибо, до новых встреч.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».